Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости, насвистывая дырочкой в правом боку. Российские власти планируют заблокировать Telegram и WhatsApp, два по-прежнему самых популярных мессенджера, и, возможно, это произойдет уже на следующей неделе. Мы за этим процессом следим. Он, конечно, крайне печальный, просто для того, чтобы люди могли оставаться на связи и с независимыми медиа, и со своими родственниками, друг с другом, вообще общаться без товарища майора. Хорошая новость здесь, конечно, заключается в том, что Telegram, видимо, под российские спецслужбы целиком не ушел. Было много подозрений, каких-то разговоров на этот счет, но судя по тому, что его планируют заблокировать, этот процесс уже начался, все-таки, наверное, Павел Дуров не до конца подружился с российскими спецслужбами. Это отчасти очень хорошая новость. Что конкретно происходит? Ну, как вы знаете, во многих регионах в России сейчас мессенджеры работают с перебоями. Российские власти уже заблокировали голосовые звонки, и им это сделать было относительно легко, просто из-за того, что когда вы подключаетесь к Телеграму по мобильной связи через мобильный интернет, то пакеты данных и так фильтруются для того, чтобы оптимизировать передачу информации по радиоканалу. И вот они используют эти особенности мобильных сетей для того, чтобы просто блокировать те формы связи, которые люди хотят использовать. С VPN традиционно все работает отлично, поэтому по-прежнему, да, если у вас есть нормальный VPN, то этой проблемы у вас просто не существует. Ну, другое дело, что российские власти VPN тоже пытаются блокировать, поэтому они друг за другом отваливаются, потом восстанавливаются и так далее. Какой здесь следующий шаг? В эти дни стало известно, что наши цензоры придумали новый способ, как победить эти проклятые мессенджеры, где люди продолжают общаться, хотя все должны были быть уже в максе. Они запретили операторам сотовой связи, всем, которые работают в России, всем там крупнейшим операторам, большой четверкой, и, наверное, всем остальным, передавать вам СМС от зарубежных мессенджеров и потенциально, на самом деле, от всех интернет-платформ. СМС используется для идентификации. То есть, если вы хотите завести новый аккаунт в Telegram или если вы хотите привязать свое новое устройство к нему, у вас есть сим-карта, у вас есть российский номер, и вот на эту сим-карту, на этот российский номер подтверждение от Telegram уже не приходит. Мы проверяли вот накануне, перед тем, как записывать это видео, действительно, у части операторов эти СМС еще ходят, у части их уже не будет, уже сейчас это не работает. И идея, конечно, заключается в том, чтобы людям, ну, вот совсем неудобно было пользоваться Телеграмом с VPN или без VPN, вы все равно не можете себя идентифицировать, и поэтому и для новых пользователей, и для тех, кто уже есть, это все будет очень неудобно. И профильные депутаты-цензоры, которые заседают в специальном комитете по развитию цифровых технологий, вот как они понимают это развитие, они подтверждают, что это очень хорошая, правильная мера, что такие вещи надо делать. Некий депутат Александр Ющенко заявил изданию «Подъем», что, цитирую, в законодательном плане эта мера не обсуждалась, но она представляется ему резонной. Ющенко сказал, что мера востребована временем. Это нужно, цитирую, для благоприятного развития нашего мессенджера. То есть, если вы по каким-то причинам не хотите в МАКС, задача депутатов заключается в том, чтобы вас все-таки вынудить там оказаться, потому что пользоваться всеми остальными технологиями в России будет просто неудобно. Понятно, государственная здесь задача, она очень сильно противоречит интересам людей. И заметьте, действительно, эти персонажи, они очень креативные, то есть они придумывают какие-то небывалые способы о том, как именно вас не пустить в Telegram. Telegram уже заявил о том, что на самом деле у них в тестовом режиме есть функция, когда СМС для подтверждения кодов приходит не с сервера, не с какого-то специального проекта Telegram, а передается через одного пользователя другому. И, возможно, дальше эту функцию будут внедрять для того, чтобы люди все-таки эти СМС с кодами получали. Будем смотреть, как это работает. Ну и, кроме того, в Телеграме, вы знаете, есть способы, когда, вот, допустим, у вас уже есть аккаунт, вы можете через другое свое подтвержденное устройство или через почту эти коды подтверждения для логинов на новых устройствах получать. Короче говоря, будет неудобно, но жизнь на этом не заканчивать. Заметьте, правда, какие все-таки, ресурсы, да, творческие цензоры инвестируют в то, чтобы мы с вами и вы друг с другом тоже не общались. Все это, конечно, крайне, крайне тревожно, и правда, видимо, вот в ближайшие недели до конца года Telegram в России будет заблокирован вместе со всеми остальными иностранными сервисами. У нас на сайте «Новой газеты Европы» есть инструкция о том, что в этой ситуации можно в принципе делать. Что особенно важно, потому что, видимо, запрещать получать коды подтверждения от иностранных провайдеров услуг в интернете будут не только в отношении Telegram и WhatsApp, но и в отношении, например, Google сервисов потенциально. И тоже ими пользоваться будет неудобно, и вас всех будут приглашать на какую-нибудь российскую почту, на Яндексе, на Мейле, какие там еще сейчас платформы российские, подцензурные, с товарищем майором есть. В этом случае есть другие способы. Вот у Гугла есть инструмент, который позволяет получать, логиниться на новое устройство без подтверждающего СМС. И мы в нашей инструкции описываем, как это сделать. В каком-то смысле слова все это даже несколько ностальгично звучит. Помните, как Telegram в России пытались блокировать в 2018 году? Были всякие акции с самолетиками в поддержку Telegram и Дурова. Тогда было такое первое столкновение Роскомнадзора с мессенджером. Ну и тогда мессенджер, в общем, оказался сильнее. С одной стороны, возможно, Дурову о чем-то пришлось с российскими властями договариваться. С другой стороны, тогда, в 2018 году, система цифровой цензуры была отнюдь не такой продвинутой, как она стала за последние годы, особенно в ходе войны. И тогда просто приложение Telegram продолжало работать, даже когда веб-интерфейс этого проекта был официально заблокирован. Просто не удалось это сделать. Сейчас вот мы возвращаемся к этой ситуации, и заметьте, это бьет еще по большой части даже тех персонажей, которые войну поддерживают, потому что именно в Телеграме существует заметный сегмент такой неофициальной или полуофициальной российской пропаганды. Наверное, все наши Z-военкоры, которые в течение всех этих лет зарабатывали себе и аудиторию, и, конечно, деньги на разных там псевдоблаготворительных рекламных контрактах, они, наверное, тоже теперь взвоют, потому что в Макс они, конечно, тоже не хотят, потому что в Максе им опасненько. Ну и, кроме того, аудитории там по-прежнему нет. Вообще, как бы, да, мы к этой теме еще сегодня, возможно, вернемся. Есть ощущение, что вот у Госдумы и вообще у российских властей, у Роскомнадзора, у них есть довольно четкая специализация. Вот если понять, в чем они профессионалы на самом деле, то ответ будет такой. Это действительно профессионалы по ухудшению жизни людей. В нормальной ситуации политики работают на общество, их избрали, они кого-то представляют, ну и политики конкурируют друг с другом за то, как принести людям пользу и добро, вот, да, ну и как бы отчитаться и победить на следующих выборах тоже, иначе просто их не переизберут, если они окажутся хуже других политиков. У наших депутатов, у наших чиновников такой проблемы нету, они отчитываются только перед Путиным и, соответственно, делают все, чтобы ухудшить жизнь обычных российских граждан, мы это наблюдаем каждый день, и блокировка Телеграма грядущая уже скоро, этому яркий пример. После того, как Трамп и Путин поссорились и не поехали в Будапешт, началась специальная операция по убеждению Путина в том, что в главном он был прав и все развивается в нужном направлении. Эта операция, ну, конечно, она делается силами российских пропагандистов и таких военных пропагандистов, и она развивается в двух направлениях. Во-первых, Путин начал делать такой целый каскад заявлений о том, что у нас есть такие ракеты, от которых всем станет очень страшно. Это ого-го, какие страшные вооружения. И прошелся по всему своему списку, которое приносило ему искреннее наслаждение еще до 22 года. Это ракета на ядерном двигателе «Буревестник», которая может вот очень долго летать над землей, оставляя за собой радиоактивные какие-то следы. В общем, довольно странная такая конструкция. Летит она медленно, сбить ее вроде как легко, но зато очень далеко и на ядерном двигателе. Аналогов нет. Что с ней делать, тоже непонятно. Как будто бы они провели испытания на новой Земле. Хотя некоторые военные эксперты говорят, что «Буревестник» в большей степени существует только как фантазия Путина, чем как реально какое-то эффективное действующее оружие. У нас по этому поводу тоже вышел в «Новой газете Европы» текст. Потом, на следующий день, Путин сказал, что еще у него есть и «Посейдон», и тут как бы сразу выскочил Дмитрий Медведев и заявил, что «Посейдон» — это вообще страшное оружие судного дня, и с нами лучше не связываться при помощи своей силы, своих ядерных слов. Дмитрий Медведев прямо в Телеграме разит врагов России, потому что вот у нас есть еще вот такое страшное вооружение. Ну и совсем смешная вещь произошла с баллистической ракетой «Сармат». Ну, вы спросите, что может быть смешного в баллистических ракетах? А смешная вещь здесь заключается в том, что Российская Федерация годами отчитывается о том, что эта ракета либо уже поступила на боевое дежурство, либо вот-вот поступят, буквально завтра. И уже были публикации в большой крупной прессе по поводу заявлений российских военных, заявлений Путина, что все, Сармат на боевом дежурстве. Вот в частности, такая публикация в 23-м году была. Но это какой-то день сурка, и Путин снова заявил, что вот теперь-то вот Сармат точно встал на боевое дежурство. Мол, бойтесь все. Вот, соответственно, у Путина Будапештского саммита не будет, но зато посмотрите, какие есть вундервафли. Кстати, конечно, любопытная параллель здесь сама собой напрашивается. Помните, вот нацисты во время, в последней части войны, они все время хвастались о том, что у них есть Фау-1, Фау-2, сверхтяжелые танки, даже Маус они построили. И в какой-то момент времени это стало прям важной частью их жизни. И тоже вот один такой скромный австрийский художник очень любил рассуждать о том, что Германия непобедима просто по той причине, что у нас постоянно нет аналогов. Аналогов нет. Нет аналогов нет. То есть, наоборот, ни у кого нету, а у нас эти аналогов нет, они есть. Странная ассоциация, но действительно кажется, что Путин это как-то вот возбуждает в каком-то смысле слова, то ли в политическом, то ли в каком-то другом. Он действительно всю эту неделю рассказывал про невероятные достижения российского ракетостроения и ядерных технологий, которые как бы, ну, у России есть ядерное оружие, есть средства доставки, и, в принципе, не очень ясно, что вот эти все его заявления меняют, как бы к чему они, даже если предположить, что это было бы какое-то, ну, не знаю, реальное эффективное оружие, которое действительно стоит на боевом дежурстве, а не так, как сейчас. Еще более интересная вещь связана с тем, что Путину на этой неделе Валерий Герасимов, глава Генштаба, ему доложил о том, что крупная группировка украинской армии якобы взята в окружение в районе Покровска и Купянска. Всего до 10 тысяч солдат, 31 и 18 батальонов. Это все было в отчете Герасимова. Заседали они в каком-то ситуационном центре. Выглядело это все странно, как будто они на уроках труда находятся в какой-то средней школе. Причем Путин в роли, значит, трудовика, а все остальные в роли вот каких-то людей, которые там конструируют, там, не знаю, какую-нибудь деревянную подделку. Но при этом все в камуфляже. И проблема с этим заявлением заключается в том, что окружения ни под Покровском, ни под Купянском нету, что Герасимов это выдумал. И под Покровском, и в Купянске ведутся тяжелые бои уже много месяцев. Положение украинской армии крайне тяжелое, но ни по одному спутнику, ни по одному источнику информации, которым мы обладаем со всех сторон, включая российских Z-блогеров, окружения нету, кольцо не замкнуто. Показывать, хвастаться здесь нечем, и Герасимов просто врет. И я думаю, что это один из наиболее таких, ну, помните, в начале нам войны Минобороны все время врало, Коношенков такой куда-то потерянный, ушедший в тень был персонаж, что вот уже как бы все, вот война вот просто вот-вот закончится грандиозной победой Путина и Коношенкова. Последние бандеромобили куда-то вот уезжают вдаль, и наша доблестная армия их преследует. Потом Коношенков как-то расстроился, куда-то ушел в тень, и теперь Герасимов на этом уровне врет Путину для того, чтобы рассказать ему что-то приятное, мол, ну вот с Будапештом и с разделом Европы пока не получилось, зато посмотрите, какие у нас выдающиеся достижения в ходе специальной военной операции, которая по своему сроку своей продолжительности приближается к Великой Отечественной войне. Ну уж точно сейчас надо показать какие-то достижения. Вот они показывают фейковые достижения. Путин, видимо, верит. Он живет в этом мире. Он живет в том мире, где у него есть суперракеты, где украинская армия постоянно находится в окружениях. И это довольно страшно, потому что, по идее, этот человек, он какие-то решения принимает, которые касаются, ну, там, многих людей. И, в общем, ему нормально в этой его капсуле, где ему сообщают только хорошие новости. Вот еще морозильные камеры, говорят, бывают, но это по части профессора Соловья. Мы таким не увлекаемся, мы факты анализируем. Путин настолько был впечатлен этим докладом, что решил предложить некую такую новую историю, да, чтобы показать, на самом деле, ну, Трампу в первую очередь, насколько все плохо у Украины и насколько российская армия прекрасно себя чувствует, Путин предложил объявить перемирие на 5-6 часов в районе Покровска и Купянска, и Миргорода еще, для того, чтобы иностранные журналисты приехали и посмотрели на вот этих, ну, практически сдавшихся в плен, окруженных украинских солдат, которые, повторюсь, ну, ничего подобного. Все очень тяжело и плохо в этой точке фронта, да, но при этом ничего подобного не происходит. И, наверное, действительно сейчас кто-то из журналистов, поскольку поскольку это такое заманчивое предложение посмотреть на линию фронта с российской стороны, наверное, кто-то из международной прессы действительно поедет участвовать в этом странном пресс-туре в ситуации, когда Путин вслед за Герасимовым просто распространяет фейк. МИД Украины, мне кажется, сделала в этом смысле правильное заявление, что, ребята, вам туда ездить не надо, не говоря уже о том, что это территория Украины, и поездку туда надо согласовывать с Украиной, а не с Путиным. В общем, Путин никакого прекращения огня может и не провести, и просто эти журналисты окажутся в ситуации, когда они рискуют своей жизнью. Да, как бы, ну, доверять Путину на слово, с учетом того, что он просто фантазирует, тем более по этому поводу, очень странно. Мне кажется, это важный момент. Это история про то, что все-таки диктатор начинает, то есть он уже продолжает, наверное, но это редко бывает так очевидно, он начинает буквально жить в какой-то своей собственной реальности, где если что-то идет не по его плану, как, например, в случае отношений Трампа, с Трампом он немедленно переключается на следующую историю, и ему опять дают такую приятную картинку, что, ну вот, на самом деле все идет, все развивается наилучшим образом, Путин молодец, великий главнокомандующий, поэтому почему бы не придумать окружение украинской группировки. Но вот здесь можно такой риторический вопрос задать, а насколько вообще Путин в состоянии принимать решения, если он просто исходит в своих рассуждениях из фейков, из того, что ему приятно слышать? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как этот персонаж может чем-то управлять, когда ему просто не рассказывают, что происходит на самом деле. В ответ на поиски всего этого чудо-оружия в Российской Федерации, конечно, не мог промолчать Дональд Трамп, который уже сделал заявление, что США в ответ на испытание буревестника готовятся начать возобновить, которых не было много десятилетий, с момента окончания холодной войны, испытания ядерного вооружения. Вот идут проверки в американских ядерных силах. Это все сделали как бы вот эти наши гениальные люди типа Путина и Медведева. Все они это провоцируют. Ну и Трамп готов как бы на этом языке с ними разговаривать и говорить, что мы тоже что-нибудь будем испытывать. Очень трогательное заявление по этому поводу сделал Дмитрий Песков, который сказал: «На нас неправильно поняли. Вообще испытание буревестника вовсе не означает, никоим образом не означает возобновление испытаний ядерного оружия». И здесь возникает такой парадокс, да, вообще как бы Песков такой весь противоречивый, с одной стороны пропаганда, и там Медведев со страшной силой вопят по поводу того, что у нас есть такие ракеты, которые просто сотрут с лица земли всех наших врагов. Вот Медведев заявил, что он Бельгию собирается на этой неделе уничтожить. У него, понимаете, как у такого как бы альтернативного Мюнхгаузена. У него не подвиг каждую неделю, а следующая страна, которую он хочет уничтожить. При помощи Посейдона он собирается это сделать. Вот, вроде бы по телевизору тоже показывают, что как бы все эти ракеты наверняка полетят в какие-нибудь важные цели. И при этом вот Песков такой говорит: нет-нет, вы нас неправильно поняли, это совершенно мирные ракеты, мы их вовсе не собираемся там использовать, и вообще это не испытание ядерного оружия. Тут, кстати, возникает некоторая такая странная коллизия. С одной стороны, ну, понятно, что испытание ядерного оружия — это взрывы, как бы, собственно, ядерных бомб. И они действительно, насколько мы видим, это все видно там по радиационному фону, они по-прежнему Российской Федерации не проводятся. Хотя подготовка к ним ведется на новой земле. Но при этом «Буревестник» — это же ракета на ядерном двигателе, которая оставляет после себя радиоактивный след. И вот Песков говорит: нет, мы в домике, понимаете, это не бомба, это вот просто ракета на ядерном двигателе, мы ничего такого не планировали. Тут не ясно, вот напишите тоже в комментариях, пожалуйста, запуск «Буревестника» — это испытание ядерного оружия, как вам кажется, или нет? Или мы должны в узком смысле слова понимать ядерные испытания вслед за Песковым? В России наступают длинные выходные, и посвящены они Дню народного единства. Сегодня вот рабочий день на родине, а дальше уже будет, можно будет подумать про народное единство и как следует отдохнуть в связи с 4 ноября, надвигающимся на нас. Ну и вот знаете, если посмотреть вроде бы на Россию, то никакого народного единства нету. Часть людей выступает против войны, другая часть людей ее поддерживает, большая часть россиян вообще считает, что надо просто как-то дожить до мира. Все опросы сейчас показывают, что люди ужасно устали от войны и хотят, чтобы она как-нибудь закончилась. Там победу какую-нибудь объявите. Все мы это видим. Но на самом деле российская пропаганда как будто бы нащупывает какую-то идею вокруг которой россияне могут объединиться. Ну, если, конечно, мы захотим объединяться на таких зверских основаниях. Я в данном случае, конечно, про это надвигающееся народное единство несколько иронизирую. Как может выглядеть это народное единство? Вот посмотрите, как это происходит. В Томской области мэр небольшого города Стрежевого, Валерий Дениченко его зовут, посоветовал горожанам не ставить лайк, дизлайки и не выражать негативное мнение под информацией про специальную военную операцию. Там был пост про очередную попытку российских властей кого-нибудь затащить в армию и уничтожить, обнулить довольно быстро при помощи дронов. Дениченко ответил одному из жителей, что, цитирую, «обесценивание военных в комментариях может вылиться в неприятности». Дениченко сказал, что установить тех, кто поставил лайки и дизлайки, легко. «Я никого не пугаю», — написал мэр Стрежевого. «Просто хочу предостеречь. Парни придут с войны и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в этом чате их работе дизлайки ставил. Потом поздновато будет думать и бегать жаловаться». Вот. Этот комментарий мэра тоже набрал дизлайки от местных жителей. Как-то вот не совсем, понимаете, у них складывается вот это народное единство. Ну и дальше мэр уже не высказывался. Вот мне кажется, как раз в этом примерно направлении наше надвигающееся народное единство и существует. Потому что параллельно в другом российском регионе, в Хакасии, депутат местного Верховного Совета и участник войны Александр Пащенко заявил, что за критические высказывания граждан в адрес работы депутатов, его лично, этого самого Пащенко, граждан нужно обнулять. Понимаете, вот это, мне кажется, национальная идея, вокруг которой все постепенно объединяется. Обнулим всех граждан, обнулим Россию и станем, наконец-то, едиными. Вот можем даже поблагодарить Александра Пащенко, этого героического персонажа, за такую честность. Что стало причиной такого рода дискуссии Пащенко, такого рода ценного предложения гражданам? Там есть местные зоозащитники, которые с точки зрения Пащенко мешают отлову собак. Ну, то есть Пащенко вообще специалист по обнулению всех собственных солдат, жителей своей соседней страны, собак и, как выясняется, еще и граждан. И вот Пащенко заявил, что те люди, которые говорят, что Пащенко плохо работает, и возложили ответственность они за невыполнение федерального закона на местные власти, закона про бездомных животных, в том числе и на депутатах-пустышках, написал один из местных жителей. И вот когда Пащенко назвали депутатом-пустышкой и сказали, что он не выполняет свою работу, народный избранник Пащенко, герой войны, написал следующее. «Слушай меня, ты там или смелостью в розетке зарядился, или почему? Ну так с родственниками своими говорить не будешь. Но так с родственниками своими говорить будешь. Ты родной решил, что раз я депутат, значит на задних лапах буду прыгать и терпеть быдлячие отношения к себе. Ты одно забыл или не знал. Я депутатом пришел не с высших партийных школ, а прямиком с фронта, где за такие слова, что ты лепишь, обнуляют. И такого отношения я к себе не потерплю». Вот, понимаете? Вот новый общественный договор. Вот новая национальная идея. Вот то, как, в принципе, дальше все будет развиваться. На этой неделе издание «Верстка» выпустило самый страшный материал конца этого года про то, как российские командиры за деньги, ради наживы убивают российских солдат. Я подробно рассказывать об этом не буду, потому что у нас на канале есть видео с Олесей Герасименко, одним из ключевых авторов этого материала. Они сделали это в большой команде. Посмотрите это видео, почитайте материал. Понимаете, они на фронте привыкли к тому, что свои же своих обнуляют. Вот этот вот так называемый депутат Пащенко это подтверждает. И потом они эти практики приносят в так называемую политическую жизнь Российской Федерации. Я думаю, что нас еще ждет много приключений, точнее таких, наверное, злоключений, зловещих приключений с надвигающейся на Россию политической партией ПТСР, посттравматического расстройства. Вот эти люди, понимаете, будут свои психические проблемы, травмы и опыт насилия, и опыт того, что они решили, что обнуление — это лучший сценарий, они будут переносить на всех остальных. Если вы скажете, что это просто эксцесс, который связан с одним конкретным депутатом в Хакасии, и что пока все остальные к обнулениям не призывают, то вы будете тоже не до конца правы. Потому что в те же дни, когда депутат из Хакасии пожелал гражданам обнуления, на форуме «Россия инновационная» выступал один из наиболее талантливых наших молодых современников, которого зовут Илья Дмитриевич Медведев. Это сын нашего как раз, ну, страшнейшего, величайшего экс-президента Дмитрия Медведева, который, как вы знаете, теперь занимается, находясь в длительном творческом отпуске, занимается, ну, такой литературной работой. И вот Илья Дмитриевич, он там, что особенно трогательно, он сидел на этом форуме рядом с ректором Высшей школы экономики Никитой Анисимовым, которого только что в санкции внесли за то, что он, в общем, военный пропагандист и человек, который получает дивиденды и прибыль от своего согласия с войной. Но это мои личные как бы флешбеки из Высшей школы экономики, не так важно. Так вот, Илья Дмитриевич прекрасно, кстати, выглядит, замечательно все. Он рассуждал о том, что надо, конечно, присмотреться к тому, как все устроено в Китае. Он сказал, что... И мы сейчас перейдем к обнулениям, собственно говоря. Он сказал, что в Китае вообще вот партия, Коммунистическая партия Китая, она, конечно, контролирует все общественные институты, и в этом есть, ну вот кураторы есть от партии, в этом есть большой плюс. А в России все еще как-то не так. Конечно, он сказал при этом, что все-таки Китай очень не похож на Россию, у нас другая культура. И потом он внезапно вот так вышел на свой панчлайн. А панчлайн был такой... Вообще в Китае за коррупцию, сказал Илья Дмитриевич Медведев, расстреливают. Наверное, в этом ничего хорошего нету, мы так делать не будем, но иногда бывает все-таки очень полезно. Ну, какая-то такая уклончивая фраза, то есть мы так делать не будем, но было бы иногда полезно. В принципе, мне кажется, что эту фразу Ильи Медведева, который занимает пост в «Единой России», а руководит «Единой Россией» его папа, эту фразу надо читать следующим образом, что, в принципе, да, идея обнуления, она проникает в умы сынов наших вот этих патрициев, наших элитариев, наших людей, которые смотрят на российскую жизнь, на российский народ вот с этой своей позиции, с кресла форума «Россия инновационная». Заметьте, кстати, какие интересные инновации по обнулению они там обсуждают. Расстреливать, ну, значит, вот с одной стороны не очень, с другой стороны пригодилось бы. Здесь, конечно, есть интересный момент, связанный с тем, что в расследовании, в борьбе с коррупцией Илье Дмитриевичу Медведеву надо постараться не выйти на самого себя. Потому что то, что мы знаем про эту семью, конечно, нам говорит, что это, ну, такие типичные коррупционеры. Если вспомнить классические расследования Алексея Навального, то мы знаем, что у Дмитрия Медведева есть шикарный дом в эко-поселении в Плёсе, там есть знаменитый дом для уточки, помните такие ностальгические вещи из предыдущей нашей политической эпохи, есть эти знаменитые винодельни в чудесном месте в Италии, в Тоскане. И я представляю себе, что, понимаете, вот Илья Дмитриевич, который сейчас приценивается к тому, не стоит ли обнулять коррупционеров, как в Китае, он ведь вместе с уточкой к домику плавал, он бегал, резвился по виноградникам своего папы, по холмам Тосканы. Вот. А сейчас просто в силу того, что у него soft skills очень высокие, стал руководителем проектов «Единой России». Здесь не было, понимаете, никакого партийного инцеста, никакой коррупции. Здесь просто человек талантливый и поддерживает, как может, вот эти низовые инициативы местных депутатов из Хакасии по поводу того, что избиратели, которые там что-то себе позволяют вякать на наших дорогих депутатов, их надо обнулять. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется, насколько это действительно сейчас подходит для новой национальной идеи по мотивам 4 лет войны, накануне Дня народного единства, «Россия для обнуленных». Вот примерно такой слоган будет у этой политической кампании. Российские граждане боятся солдат, которые возвращаются с войны, и, в общем, боятся вполне заслуженно, потому что одни из самых страшных преступлений, связанные, которые вот сейчас в России происходят в течение всего последнего времени, связаны с участниками так называемого СВО, и что хуже всего, люди, которые совершают эти преступления, они знают, что они с большой долей вероятности останутся безнаказанными. Все то, что им грозит, это возвращение на войну обратно. Это совершенно просто полностью, мы об этом уже говорили много раз, да, это полностью ломает просто сам принцип, ну, какого-то, не знаю, справедливости в правоохранительной и судебной системе. Сходил на СВО, совершил преступление, возможно, тебя вообще не найдут, потому что ты уедешь на фронт, быстро, да, есть данные о том, что участники войны стараются совершать преступления, если они хотят их совершать, ну, как бы намеренно, они стараются совершать эти преступления в последние дни перед тем, как у них закончился отпуск. Ты совершил преступление, уехал на оккупированные территории, служишь там в какой-то части, тебя никто не будет искать. В материале верстки по поводу обнулений, там, кстати, говорится о том, что эти обнуления, то есть убийства командирами своих солдат, вообще не расследуются российскими властями. Я думаю, что и преступления, которые совершаются в обычной гражданской жизни участниками войны, тоже расследуются крайне неохотно, при условии, если они смогли выехать сразу после преступления обратно к месту прохождение своей героической службы. Ну и вот как это работает, да, просто давайте пару примеров приведем, их больше, мы их все изучаем, у нас волосы встают дыбом, и, в общем, это действительно конец любых представлений о том, что преступник должен какое-то нести заслуженное наказание за то, что он делает. Цитирую. «Расчленивший мать с ребенком жителя Серова в Свердловской области избежал пожизненного наказания, подписав контракт с Минобороны». Ну тут, кажется, ничего уже и не добавишь к такому заголовку, кроме того, что надо, наверное, назвать имя этого героя войны. Значит, следствие утверждает, что во время застолья Александр Гоок поссорился с женщиной, когда ее ребенок мешал тем, что он шумел. Он толкнул мальчика, отчего тот погиб, после чего убил мать, чтобы скрыть преступление. Зачем мужчина расчленил тело женщины, а голову хранил на балконе несколько месяцев, прежде чем выбросить ее в район садового товарищества «Ягодка». Весной 25 года соседи обнаружили человеческую голову, по которой удалось выйти на Гоока. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Уголовное дело велось по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, ну да, до пожизненного срока. Осенью 25 года сроки его ареста истекли, а следственные органы не подали ходатайство о продлении меры пресечения. Гоок подписал контракт с Минобороны и уехал на войну, фактически избежав суда и приговора. Родные погибших и местные жители называют это способом избежать наказания. Но, очевидно, это так и является. Формально он даже судимость не получил. Понимаете, он сразу как бы еще до суда успел отправиться заниматься любимым делом в Украину. Ну, и если спросить себя, вот зачем государство этим занимается, то ответ очень простой на самом деле. У губернаторов есть KPI, есть вот эти целевые показатели. Сколько людей должно патриотически записаться на войну? А людей постоянно не хватает. И их поток иссякает в Российской Федерации. И вот они взяли этого расчленителя Гоока и просто повысили себе статистику за счет него, понимаете? То есть как бы общие принципы правосудия и справедливости в обществе окончательно разрушаются просто потому, что губернатору надо отчитаться о том, что у него очень много наемников, которые приходят записываться на войну за деньги. На этой неделе появилась вот новая новость, что осужденные, которые не отбывают наказание в тюрьмах, к ним начали ходить инспекторы в СИН, и уговаривать, по домам прям начали ходить, и уговаривать их подписать контракт с Минобороны, и спрашивают их, а что ж вы, ребята, не подписываете, да? Такие же блестящие перспективы по заработку патриотическому открываются. Ну и потом вот те, кто считает, что в российской армии не может быть обнуления, описано Герасименко и ее коллегами, наверное, просто надо посмотреть на ГОКа, на садовое товарищество «Ягодка», на отрезанную голову, которая там лежала, и спросить, ну как бы эти же люди, они должны с собой нести культуру в боевые части, но они и несут. Еще один пример, их на каждой неделе на самом деле много, но здесь, мне кажется, важно то, что это вот любой может человек представить себе, что это может там с ним случиться, с его близкими, с родственниками. Участник войны в Украине изнасиловал студентку в поезде. Поезд шел по маршруту Москва-Абакан, об этом пишет издание «Астра». 58-летний Владимир Шерифутдинов познакомился с 18-летней студенткой Екатеринбургского колледжа, которая ехала в этом поезде. Он вышел с ней в тамбур, где начал приставать, а потом затащил в туалет, закрыл дверь и изнасиловал. Пострадавшая кричала и просила прекратить, однако на помощь к ней никто не пришел. Это было 18 октября. Шерифутдинов заявил силовикам, что студентка якобы сама согласилась на секс в туалете поезда. Пострадавшую отправили на медосвидетельствование. И смотрите, важный момент. Шерифутдинов не задержан. на сегодняшний момент времени. Представьте себе, что буквально каждый человек может оказаться в ситуации, когда это происходит с ним и с его близкими. Куда дальше-то уже, в общем, про ужасные новости рассказывать? Ну, как бы, где дно вообще во всем этом процессе по построению нового военного патриотизма? Все это происходит в последние недели, и вот еще одна новость в этом ряду. Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело против военнослужащего рядового Алексея Кострикина. Ему предъявлено обвинение по убийствам, по статьям об убийстве и изнасиловании. Это официальный пресс-релиз Следственного комитета. И следователи установили, что тоже в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, убил хозяина дома и изнасиловал его жену. Мотивы произошедшего неизвестны. Этого персонажа, в отличие от предыдущего, задержали. Следственные органы сейчас, значит, вот избирают ему меру пресечения. И вот интересный вопрос, да, и тоже напишите в комментариях. А как вы думаете, Кострикин в итоге в тюрьму отъедет или на войну? Ну, в принципе, потому что это бесконечный круговорот убийцы насильников в природе. Как эти вещи выглядят с какой-то статистической точки зрения? Потому что, знаете, истории страшные, а цифры, ну, к ним мы часто относимся абстрактно. Иногда, если подумать, цифры даже страшнее, чем конкретные истории зверств. Почти 1000 женщин погибли от домашнего насилия в России в течение 2024 года. Это официальные данные, которые Российская Федерация предоставила профильному комитету ООН по их запросу. То есть это как бы даже вот не какие-то независимые подсчеты, это то, что реально насчитали сами российские статистики. 1000 женщин погибли от домашнего насилия, это 47% от всех преднамеренно убитых женщин в стране. То есть половина убийств в отношении женщин совершается за пределами дома, за пределами семьи, а половина совершается в семье и в доме. В прошлом году в России от домашнего насилия погибли 963 женщины, 530 из них были убиты партнерами, то есть бывшими или нынешними мужьями, сожителями, бойфрендами. Еще 433 другими членами семьи. Эти цифры, почти 1000 убитых дома в российских домах российских женщин, это максимум, самая плохая статистика за 15 лет. Можно говорить было о том, что, знаете, что были тяжелые 90-е, тяжелые нулевые, страна вот как бы выходила там какой-то более счастливой и богатой жизни. А сейчас мы видим, как цифры возвращаются на позиции, которые они были в 2010 году, понимаете? То есть как раз мы возвращаемся в эти самые нулевые, которые уж еще не были такими счастливыми и прекрасными, как наши дни окончательной стабильности. Надо понимать и надо об этом говорить, что здесь есть как минимум две линии, как война влияет на домашнее насилие. Первая линия, очевидно, это участники войны, которые возвращаются со всем своим опытом насилия и со своими проблемами с головой домой. А вторая линия заключается в том, что вообще в обществе, которое боится, которое построено вокруг страха, которое официально жалуется на тревожность, даже те люди, которые напрямую в войне не участвуют, они, в общем, тоже здоровее-то не становятся. Они становятся более склонными к насилию, и мы видим это уже на статистике, на больших цифрах. Еще одна восхитительная новость, на которую многие обратили внимание на этой неделе, связанная с новой элитой. В городе Азов Ростовской области в российской школьной столовой на столах установили две таблички. За одним столом должны были сидеть дети из малоимущих семей, и там стояла табличка «малоимущие». А за другим столом, как вы можете догадаться, должны сидеть дети героических участников СВО, и у них стояла табличка СВО. На столе для малоимущих, все это происходило в школе номер 11 города Азов, на столе для малоимущих стояла каша, на столе для участников, детей участников СВО стояли котлеты с пюре. Губернатор региона, тут даже как бы российские власти как-то на это среагировали, губернатор региона Слюсарь назвал произошедшей очевидной и грубейшей дискриминацией. Директора школы, исполняющей обязанности на этой должности, уволили. Мизулина даже сказала, что совершенно недопустимая дискриминация. Вот все, в общем, сказали, что директор во всем виноват. Но, по-моему, слушайте, я здесь не понимаю. Вот надо у губернатора, у Мизулиной спросить, а вы разве не это общество строите? Вы разве не считаете, что члены участников войны, члены семьи участников войны, они в целом как бы должны жить ну, как бы гораздо более богатой, достойной жизнью, чем все остальные их соседи, которые на эту войну не сходили. А если нет, тогда зачем вы платите тем людям такие деньги? А если, зачем вы их заманиваете на войну такими деньгами? А если нет, тогда зачем вы вводите все эти льготы на образование, на все возможные вещи, которые должны получать участники войны, лишь бы они в ней участвовали? По-моему, директор средней школы номер 11 в Азове все сделала логично. То есть то, что произошло с этими столами для малоимущих и детей участников СВО, это омерзительно, так не должно быть. Но кажется, что российское государство ровно этого и хочет. Ну вот тоже как бы непонятно, какое-то противоречие. Вроде бы директор просто исполняла общий государственный курс и в итоге осталась виноватой. Там как-то надо Мизулина и всем остальным договориться, что ж они хотят от жизни. Они хотят новую элиту или они хотят, чтобы дискриминации не было. На этой неделе заседала Российская Госдума и, как обычно, думала и говорила про нас. Вот, казалось бы, все уже хорошо, уже Россия встала с колен, все побеждают, вот, все идет в правильном направлении. Но почему-то депутаты в Госдуме постоянно говорят про врагов народа и про иностранных агентов, так называемых. И опять, понимаете, как-то вот эти иностранные агенты не дожаты до конца, там шевелятся как-то, еще что-то говорят, и вообще как-то вот никакого почтения к уважаемым государственным деятелям не проявляют. Очень плохо, надо дожимать дальше. Депутат Госдумы Андрей Луговой, участвующий в отравлениях во имя российского государства еще вот в прежние годы, теперь на пенсии, такой депутат-отравитель на пенсии. Он, кстати, донос написал по моему первому уголовному делу. Привет, Луговой. Он предложил полностью ограничить консульские услуги для иноагентов, а также ввести для них полный запрет на банковское обслуживание в России и предпринимательскую деятельность, аннулировать ранее выданные лицензии, отказать в признании доверенности, которые выданы на имя, то есть в интересах иноагентов. Он предложил предусмотреть в законе перечень сделок, при заключении которых иноагенты должны присутствовать лично. В частности, речь идет о делах сделках с недвижимостью, долями, акциями, сделками, связанными с использованием на территории России исключительных прав, ну и так далее. Идея Лугового понятна. Если у каких-то иноагентов есть недвижимость, то ни в коем случае нельзя им давать ею никак распоряжаться, а если все-таки иноагент хочет что-то со своей недвижимостью сделать, то он должен лично приехать в Россию и эту сделку заключить. И очень трогательное рассуждение у Вячеслава Володина, одного из самых, наверное, таких, ну, гнусных представителей российской власти, путинской. Да, Володин прославился фразой, вообще, мне кажется, он войдет в историю этой фразы про то, что нет Путина, нет России. То есть он имеет в виду, что просто, ну, как бы, когда Путин кончится, то все, сам Володин рухнет, война закончится. Конечно, в этом смысле их России без Путина точно нет. Во всем прав Вячеслав Володин. Так вот, он сказал, что все-таки, да, вот не дожали мы как-то иноагентов, поддержал на Лугового, и Володин сказал, что законодательство про иноагентов у нас все еще носит либеральный характер, якобы в сравнении с теми решениями, которые приняты в свое время в США и в других государствах. Это полная чушь, много раз обсуждалось. В России самый террористический, зверский закон против иноагентов, который фактически им все уже запрещает. И, в частности, Володин привел такой пример, что вот есть такие иноагенты, сказал он, которые в России получают пенсии и на эти деньги жируют, гуляют по Парижу и вообще ни в чем себе не отказывают. И вот надо перекрытием сделать так, чтобы пенсии никакой у иноагентов не было, чтобы эта пенсия зачислялась на спецсчет и фактически изымалась в пользу государства. Самое главное, что здесь происходит, на самом деле, это, по-моему, попытка создать новую такую категорию, новую социальную группу лишенцев. Лишенцы — это после Октябрьской революции в Советском Союзе была категория лиц, у которой было неправильное происхождение, и для того, чтобы построить правильное социалистическое общество, нужно было поразить их в правах. И во многом ранняя советская власть держалась на той идее, что мы все беремся за руки и ненавидим лишенцев. Ну, то есть рабочие крестьяне, может, паршиво живут, но зато лишенцы живут еще хуже. И поэтому всем приятно и хорошо. И вот у нас сейчас есть около 1000 иноагентов, там уже чуть больше в России. И нужно всем объединиться для того, чтобы, если вам кажется, что вы в России живете, может быть, не так хорошо, если у вас мало прав и свобод, то вы бы смотрели всегда на иноагентов. И смотрели просто, работать ему уже нельзя, распоряжаться недвижимостью нельзя, Выступать в медиа тоже скоро будет нельзя, потому что это будет запрет на просветительскую деятельность, в зависимости, который уже вступил в силу в зависимости от того, как они будут это применять. И еще пенсию у них заберем, и вы такой сидите и думаете: господи, какое же счастье, что я все-таки не иноагент. А иноагент у нас, как вы помните, по пятницам назначаются по внесудебной процедуре. И вот это, мне кажется, очень плодотворная вещь. Давайте тоже по теме народного единства объединяться против вот этих новых лишенцев. Бояться всем, все будут бояться, что лично вы можете стать иноагентом, и после этого ваша жизнь закончится. И, конечно, больше всего это бьет по тем людям, которые иноагенты, находящиеся в России. А таких много. И среди общественных деятелей и политиков, и среди журналистов, и вообще среди тех, у кого есть какая-то большая собственная аудитория, которых просто таким образом принуждают к молчанию. Вот Лев Маркович Шлосберг мне вспоминается в этой связи как пример. Да, но таких людей на самом деле десятки, которые в России живут. Юлия Галямина, вот тоже из недавних там споров на YouTube-каналах. Вот этих людей хотят просто буквально лишить возможности, ну, там, дышать, говорить и что бы то ни было, хоть как-то выживать в России. И связано это как раз вот с этой историей новых лишенцев. Всем остальным должно быть страшно, что стать иноагентом, и, с другой стороны, приятно, что лично вы пока не иноагент. Хорошая политическая технология на тему «разделяя властвуй». Ну и, конечно, вы знаете, на этой неделе уже очень сильно расстроился по поводу этих заявлений депутатов Роман Алехин, Z-блогер, которого вот недавно заиноагентили, видимо, по доносу его конкурентов, других Z-пропагандистов. И он теперь очень расстроенно пишет, хотя обещал, что свернет свою общественную деятельность и будет молчать, потому что иноагентам высказываться очень тяжело и опасно. В России, но он все-таки не выдержал, написал, что вот, вы знаете, этот закон очень конституцию нарушает, что вообще статус иноагентов какой-то не такой, что такое может случиться с каждым. Очень жаль, конечно, что так вышло у Романа Алехина. Вот, вот топил он за войну и продолжает топить, а все равно он стал иноагентом. Даже какие-то, знаете, старые голоса российской националистической ультраправой пропаганды в этом ключе появляются. Очень начал нервничать, не станет ли он иноагентом. Автор концепции ядерного православия, большой любитель войны Егор Холмогоров. Он вернулся к работе по специальности и снова ноет о том, что поражение в правах в современной России может коснуться каждого, включая самого Егора Станиславовича Холмогорова. Это очень грустная история. Давайте все посочувствуем зетникам, что так несправедливо все вышло, произошла чудовищная ошибка. По всему миру, и в том числе в российских городах, в эти дни проходили траурные памятные мероприятия, связанные с днем жертв политических репрессий, памяти в честь их имен. Проходила, в частности, акция возвращения имен, когда люди, опять же, в разных городах, в разных странах зачитывают имена убитых, казненных в ходе репрессий в Советском Союзе. И в ходе этих мероприятий произошло, мне кажется, знаковое событие, о котором хорошо, вот его хорошо бы заметить и, ну, подумать прямо про него. В Петербурге на акции памяти жертв политических репрессий задержан 78-летний Михаил Пушницкий. Про него известно, что он в 2002 году входил в поисковую группу, которая открыла неизвестное до этого момента массовое захоронение казненных во время террора 20-х и 30-х годов на Ржевском артиллерийском полигоне. То есть это человек, который давно и там руками работает в правозащите, просто откопал убитых людей, показал, где зарыты эти останки, которые были скрыты до 2002 года. В 2025 году, вот в наши дни, вина Пушницкого заключается в том, что он пришел на акцию с большим значком в цветах украинского флага, желто-голубые цвета. И на этом значке было даже написано «Мир Украине». Полицейские к этому пожилому человеку, 78-летнему, к нему начали обращаться, чтобы он просто взял этот значок, потому что такое в России запрещено. И цвета неправильные, и мир Украине, это же просто зловещий экстремистский лозунг. Михаил Пушницкий отказался добровольно это делать, заявляя, что каждый может выражать свое мнение ненасильственным образом. И его в результате задержали. Задержали, отвезли в суд и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ну, сажать не стали, большие молодцы. Гуманизм все-таки, оттепель практически. Оштрафовали Пушницкого на 30 тысяч рублей. Как вы думаете, за что? За дискредитацию российской армии. То есть, ну, как бы, опять же, мир Украине — это то, что дискредитирует российскую армию по версии российского суда. Я уверен, что Михаилу Пушницкому уже собрали деньги на выплату этого штрафа, если он, в принципе, ну, пенсионер, наверное, стоит ему в любом случае помочь. Я уверен, что это все произойдет совершенно мгновенно. И вот обратите внимание, как работает сама вот эта дата, День памяти жертв политических репрессий. Мне кажется, что в этом году наметился на фоне такого, ну, разлома и страха, который в российском обществе в ходе войны проявляется, мне кажется, что День памяти жертв политических репрессий в 2025 году стал каким-то особенным. Потому что, когда вы сейчас говорите про политические репрессии, вспоминаете жертв сталинской эпохи, вы не имеете в виду какую-то морально-духовную связь с теми временами. Вы просто понимаете, что вы напрямую связаны с теми временами, тем, что происходит сейчас. Ну, просто, как бы, грубо говоря, прутья решетки общие. Ну, наверняка где-нибудь в каком-нибудь российском околотке стоит камера с решетками, которые вот еще в те времена были построены. У нас просто решетки теперь общие с жертвами сталинских времен. И Гребенщиков когда-то пел, помните, что те, кто стрелял в наших отцов, строят планы на наших детей. Так вот, все построено, планы выполняются просто с опережающим темпом. Один пример такой связи продемонстрировал Лев Шлосберг, псковский политик, который сейчас находится под уголовным преследованием и под домашним арестом, в частности, за невыполнение так называемых обязанностей на агента. Он выступал в эти же дни с последним словом в российском суде и зачитал, глядя на российского судью, список убитых людей в Псковской области, расстрелянных, уничтоженных во время сталинского террора. И мне кажется, что это как бы очень правильное последнее слово, потому что, понимаете, кому еще зачитывать списки репрессированных, как не нынешним российским судьям, которые эти новые приговоры выносят. Важная вещь здесь, мне кажется, вот с чем связано, что все равно, несмотря на весь страх, несмотря на расколотое общество, несмотря на все отчаяние, все равно раз за разом мы видим, что как только любая площадка, где можно выразить антивоенные взгляды, связанные с борьбой за человеческое достоинство, с надеждой на какую-то нормальную жизнь, любая площадка появляется, эта площадка становится действительно значимой для людей. Здесь есть прямая связь между историей уличных музыкантов и Stop Time, которые продолжают сидеть по уже следующим суткам арестным за очередную там якобы, значит, сходку, да, и понятно, что против них применяют вот эту карусель знаменитую, когда просто административно арестованных начинают арестовывать раз за разом после выхода из спецприемника, то ли готовя уголовное дело, то ли запугивая, то ли все вместе. Но, тем не менее, да, через эту уличную музыку надежда на то, что можно жить в нормальной России без войны, без диктатуры, она была сформулирована. Эти же вещи были в прежние годы, уже в последние, во время очередей в поддержку Бориса Надеждина на президентских выборах. Это же было во время похорон, страшных событий, связанных с похоронами Навального. И сейчас, вот в 2025 году, очевидно, что День памяти жертв политических репрессий тоже используется как такая полуразрешенная, не до конца запрещенная в России площадка, где можно показать свое отношение к тому, что в стране происходит. То есть, как бы окончательно накрыть всех людей вот этой крышкой гроба диктатуры просто не получается. Люди все равно живые и хотят думать о том, что как-то нормальная жизнь все-таки возможна. Я бы не стал бы наше замученное общество в этом отношении списывать со счетов, когда на такие события, как чтение имен репрессированных, в нынешнем году смотришь. Про Stop Time еще несколько деталей важных для понимания того, что происходит. Кроме карусели, самого главного, что их все-таки решили, возможно, ввести на уголовные дела или, по крайней мере, очень серьезно запугивают, как, в общем, все и опасались. С одной стороны, в училище, музыкальном училище римского Корсакова в Петербурге студентам запретили исполнять песни иноагентов. То есть теперь уже как бы вот римский Корсаков, он, не знаю, был ли он иноагентом или может ли он им стать, но вот теперь студентам никому нельзя, чтобы не случилось так же, как с Дианой Логиновой. То есть такие у нас есть распоряжения в российских учебных заведениях. С другой стороны, мама Дианы Логиновой дает интервью, рассказывает о том, что у нее очень хорошая дочь. Ну, мне кажется, в этом никто не сомневается. И что вот когда все это закончится, главное сейчас это все перетерпеть, она больше никаких уличных выступлений не планирует. Она, как мама, все это гарантирует. Ну и тоже, мне кажется, здесь абсолютно понятная позиция мамы. Любая мама на ее месте должна делать именно так. И как бы мы ее как маму поддерживаем в том, что она должна о своем едва-едва совершеннолетнем ребенке позаботиться и сказать: все, дальше все будет под моим контролем, все будет очень надежно. И, наверное, важная подробность про StopTime, самое важное, заключается в том, что пока Диана Логинова ехала вместе с гитаристом группы StopTime Александром Орловым, студентом юридического факультета, они ехали в автозаке, Александр Орлов сделал Логиновой предложение выйти за него замуж, и они, выйдя из автозака в суд, объявили там о том, что они помолвлены. Ну, вот это событие, понимаете, это вот русская романтика. Вот как вообще вот в России вот самые романтические вещи происходят? А это тебя куда-нибудь конвоируют, везут в автозаке, ты сидишь в тюрьме, ты сидишь в колонии, вы заключаете браки, и как бы, ну, всей своей какой-то, не знаю, молодостью, своей человеческой судьбой просто демонстрируете, что вы живые люди, и вы будете просто самим фактом своей жизни сопротивляться тем, что с вами в отношении вас пытаются сделать. Я с большим знанием дела рассуждаю об этих событиях, потому что мой опыт бракосочетания в 2007 году был связан с тем, что моя подруга вышла из тюрьмы, и мы пошли в ЗАГС. Вот. Ну, честно сказать, никому такой романтики не пожелаю. Но есть всякие глупые люди, которые считают, что вот Орлов и Логинов это делают типа ради хайпа, чтобы продлить эту сказочную историю про всемирную известность певицы Наока. Я, кстати, подумал, что Наока хорошо с прекрасной «Далеко» рифмуется. Вот что-то там у нас в этой песне пошло не так в прежние еще годы. Путин подписал закон, разрешающий Министерству внутренних дел, Федеральной службе безопасности, а также Федеральной таможенной службе без лицензии покупать и хранить в служебных помещениях наркотические вещества. Это все нужно для того, чтобы тренировать служебных собак. То есть вы просто берете, покупаете наркоту, у нас какой-то, наверное, рынок есть, может, они закладки будут искать, может, специальные магазины откроются, и сидите и тренируете своих собак, тренируете. Закон позволит ведомствам приобретать наркотические вещества вот, ну, вот просто вот на каком-то таком как бы открытом рынке. Это, конечно, порождает очень много креативных идей. Значит, есть анекдот про то, что человек, который устроился в советское ГАИ, ему выдали палочку, вот, которую надо говорить, а потом выяснилось, что здесь еще зарплату платят. Вот, понимаете, если МВДшникам и таможенникам дадут наркотики покупать, то зачем им, в принципе, нужна будет зарплата? Бюджет может очень много сэкономить, просто они будут немножко перепродавать то, что собачки не донюхали. Вот, очень хороший бизнес. С другой стороны, вспоминаются, конечно, все вот эти замечательные вещи про груз конфискованного кокаина, который из дружественных стран Латинской Америки в российские порты шел. Ну и в целом, конечно, такой бумерский мем, посвященный Арнольду Шварценеггеру в роли советского полицейского в фильме «Красная жара», где он говорит «кокаинум».
Какие ваши доказательства? Кокаинум.
Все нормально, все развивается в правильном направлении. Единственное, что непонятно, почему на этом фоне у нас по-прежнему Мизулина и прочие ведомства борются с пропагандой наркотиков. Вот говорят, что некого деятеля культуры по имени Инстасамка, я про нее ничего не знаю, вот, кроме того, как картинка выглядит, что она давала сейчас интервью у Ксении Собчак, где она жаловалась на то, как она боится стать иноагенткой, как она боится доносов Мизулиной, как про Мизулину ничего плохого говорить нельзя, а то будет, как, например, с Татьяной Монтян, украинской коллаборанткой и как бы такой пропагандисткой, которую тут недавно, против которой дело об экстремизме открыли. Казалось бы, какие могут быть претензии к пропаганде наркотиков в отношении творчества Инстасамки, если у нас целая федеральная таможенная служба без лицензии для собачек все может покупать? Мне кажется, это нелогично. Еще на этой неделе издание The Insider, наш хороший друг, журналист Сергей Ежов, сообщил радостную весть. В то время как жизнь многих людей во время войны ухудшается, а кто-то и помер уже в результате обнуления, то есть казни, некоторые персонажи как раз чувствуют себя прекрасно, и знаменитые пропагандисты Скобеева и Попов после 22 года приобрели двухэтажный особняк с бассейном в подмосковном элитном поселке. За годы войны в Украине зарплаты Скобеева и Попова выросли в полтора раза. Собственниками загородной недвижимости своего нового уютного кровавого семейного гнездышка, как бы, да, обмазанным всеми жидкостями, которые после себя выделяет война обычно, они стали в августе 24 года. Это аристократическая локация, коттеджный поселок Навахово на Новорижском шоссе. В доме, который построен в стиле классических русских усадеб, имеются 4 спальни со своим санузлом, с отдельными, да, бассейном, кухнем, столовой, гостиной, кабинетом, постирочной и баней на дровах. Ну, возрождение большого русского стиля произошло. Это классический случай, тут по-другому просто никак не скажешь. Даже не надо менять слова, не надо избавляться от этого штампа. Но буквально вот смотрим на интерьеры нового жилища Скобеевой и Попова, вспоминаем, чем они зарабатывают себе деньги, и говорим, кому война, а кому мать родна. Еще и с баней на дровах. Моя любимая новость на этой неделе связана с Пензенским университетом. Вы знаете, я очень... как бы переживаю за судьбу российского образования в силу моей предыдущей профессии. И вот в Пензенском университете образование начало на этой неделе усиливаться, потому что студентов начали учить программировать на кириллице. Студентов обучают JavaScript, который целиком переведен, синтаксис которого целиком переведен на русский язык. Программа включает элементы геймификации с рейтингами и соревновательными режимами, где полностью исключены английские слова. Студенты изучают их русские аналоги для международных профессиональных терминов, разработаны специальные сборники задач и запатентована система автоматического тестирования. Авторы проекта отметили, что обучение на родном языке снижает языковой барьер для начинающих. Ну, знаете, между языками программирования действительно очень тяжелый языковой барьер. Там ты что-то на JavaScript делаешь, а потом переходишь там на Python или на C++, и там уже совсем другое. А COBOL еще же есть, как бы когда-то был. Ну, в общем, чего только не было. Переход на русский язык снижает все эти языковые барьеры, все будет на русском, и способствует популяризации IT-специальностей. Утверждается, что аналогичные подходы уже применялись в Китае, Индии и арабских странах. Попутно, кстати, происходит важная новость. Госдума заявляет, что теперь импортозамещение российского софта будет распространяться не только на госорганы, но также на частные компании. То есть, иными словами, все программное обеспечение, начиная с Windows, надо будет закупить у какого-нибудь российского подрядчика, неважно, если аналогов нет. Здесь возникает, об этом депутат Горелкин на этой неделе рассуждал, что они планируют такие меры. Думаю, что не весь бизнес переживет такого рода инновации, но, наверное, можно будет, как обычно, договориться. Но, с другой стороны, можно будет украсть поистине страшный объем денег на попытках, на тендерах, которые будут менять уже закупленное когда-то зарубежное ПО русским патриотическим программным софтом, возможно, разработанным на JavaScript на русском языке в Пензенском госуниверситете. Бесконечные деньги можно будет украсть на этих тендерах. Очень понятная идея по русификации программирования и патриотическому софту для всех. В России существует политолог и общественный деятель с такой распространенной фамилией Попов. Вадим Попов, ну, знаете, как Бонд, Джеймс Бонд. На этой неделе Попов выступил с важным заявлением о том, что в России нужно ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» из-за, цитирую, несоответствия традиционным семейным ценностям. Это все Попов рассуждает. Там есть целая россыпь вредных смыслов, это цитата. «Этот продукт нельзя показывать детям. Начнем с того, что главная героиня живет одна без родителей». То есть она практически, ну, квадробер, ушедший к медведям. «Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребенка», рассуждает Попов. Он подчеркнул, что детям нельзя смотреть этот мультфильм также из-за эпизода с медвежьей любовью. Медведица разбивает сердце хорошему мишке, отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче. То есть фактически, ну не знаю, ушла от участника СВО, видимо, это медведица, стерва. При этом серия, в которой героиня истерикой заставляет волков лечиться, и вовсе может рассматриваться как жестокое обращение главной героини с животными, добавил Попов, то есть он вообще-то у нас гуманист. Попов заявил, что нужно убрать «Машу и Медведя» с ТВ-платформы и стримингов. И на защиту «Маши и Медведя» встал известный борец за свободу слова в Российской Федерации, лидер ЛДПР, известный же похват Леонид Слуцкий. Он сказал, что эта идея абсурдная, и в борьбе за традиционные ценности важно не перегибать. К новостям культуры. Есть поэтесса Юнна Морец. Она больше всего, наверное, известна широкой публике как автор таких трогательных детских стихов, которые пели советские барды, в частности, легендарную песню про ежика резинового, который шел и насвистывал дырочки в правом боку. Филологи говорят, что Морец вообще это важное явление литературной жизни позднего Советского Союза, как бы человек, который почувствовал дух 70-х и писал что-то очень такое парадоксальное, трогательное, глубокое, что, в общем, надо даже изучать. Но после 14-го года у юный Морец случилось Новороссия, Великороссия, Крым наш и все в очень острой форме. Многие говорят, что она, ну, что-то у нее какой-то психиатрический диагноз, но на самом деле она пишет стихи примерно в том же ключе, как она всегда писала, так странно, парадоксально. Только теперь она пишет стихи вот так, в таком ключе. Вот одно из ее стихотворений этого года. «Запада войнище на Россию прет, гитлерья вонище, сатанизма днище, озверев орет». То, что там дальше оно озверет орет, да, орет даже нельзя цитировать на Ютубе, потому что призыв к насилию. Вот. Ну и там дальше все про Великую Россию. И, знаете, вот у меня интересная дискуссия состоялась, что, в принципе, да, вот это стихотворение, оно очень хорошо ложится на такой жанр музыки «дэткор». Ну, как бы такой экстремальный хэви-метал с очень высоким темпом и с каким-то страшным голосом. Ну, вот, представьте, «Запада войнище» и все это в рамках дедкора. И сейчас нейросети позволяют делать из стихов музыку, ну, достаточно на каком-то таком нормальном усредненном уровне. Скоро, говорят, мы на Spotify будем одних сплошных ИИ слушать. Простите всех, кто еще руками что-то, значит, записывает и даже поет. И вот, значит, я сначала сделал этот дедкор, действительно очень хорошо получилось, но потом я понял, что здесь не хватает одной детали. Вот смотрите, если мы берем вот этот текст «Запада войнище на Россию прет» и дальше по списку, и вставляем туда в случайные места «Ежик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку».
Запада войнище на Россию прет. Гитлерья вонища, сатанизм однища, озверев орет.
Ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку.
Это же получается как бы не только история «Юный Морец», это получается в целом история всего там того, что на официальном уровне Российская Федерация делает с людьми. Когда-то все были такие маленькие детские песенки, «Миру мир» мы говорили, никакой дискредитации российской армии от этого не наступало, а теперь у нас гитлерья вонище и огненной стеной непобедимая никакой войной не оборет нашу великую родину. По-моему, очень точно получилось в жанре дедкор описание происходящего в жизни нашей культуры. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии по всем вопросам, которые мы обсудили, мы все это читаем. Донатьте нам обязательно, если можете, если вы находитесь в безопасности. И до встречи в следующую субботу.